Это «Навигатор» на Ходорковский лайф. С вами, как обычно, я, Ренат Дурглядеев. Конечно, Дмитрий Львович Быков. Рад приветствовать.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, друзья.
Я очень люблю начинать наши передачи с фразы, ну, уже несколько раз это делал, а мы же говорили, вот, а мы же говорили, а мы же говорили, что зиганутые, что патриоты начнут перековываться. И вот новость последних 24 часов, которую активнее всего, наверное,
Это
обсуждал.
ремесло.
Да, конечно, конечно. Как минимум телеграм-каналы. Как вам? Почитали ли вы его удивительный текст? И вообще удивились ли сами?
Почитал, но понимаете, Ренат, в чем подлость ситуации? Мы никогда не знаем, они перековываются по команде сверху или по зову сердца. Они люди для вбросов, мы это знаем. Они специально существуют для того, чтобы помещать в поле публичного обсуждения некоторые инновации, которые то ли будут, то ли нет. Ну, как вот сообщать о скором закрытии Телеграм, например. Производить такой тест реакций. А сейчас сразу несколько, ремесло не первый. Он, видимо, сообразил где-то четвертым примерно. Началось это с одной петербургской ученицы Виктора Топорова, и даже и называть я ее не хочу, чтобы не сделать ей лишней славы. Потом произошло с одним московским публицистом, который такие, так и всегда, нервически и отнюдь не бездарно озвучивает сомнения людей, хорошо устроившихся, но рудиментарно вспоминающих, как они были когда-то золотой молодежью. Я говорю, конечно, об Ольшанском. Ну, а после Ольшанского, вот, значит, ремесло прозрело. Я, кстати, совсем не знаю, кто он такой, совсем не знаю происхождения этого замечательного ника. Но уже несколько человек, на которых он в разное время, ну, не знаю, доносил, не доносил, которых он обещал посадить, уже обрадовались его эволюции. Значит, следует ли этой эволюции радоваться? Вот в одном мы с вами точно оказались правы. Первыми жертвами преследований, первыми объектами новых травль станут военкоры. И это понятно почему. Уже Белоусову приходится их защищать, потому что военкоры бегут впереди паровоза, а у людей, бегущих впереди паровоза, шанс попасть под него повышенный. Они, как Маяковский в 27-м году, слишком напоминают те настроения русской весны, которые сегодня лучше не вспоминать. Но это все равно, что в 27-м году говорить про военный коммунизм и мировую революцию. Понимаете, да, а здесь Киев за 3 дня, а впоследствии Брюссель. Когда оказалось, мало того, что ни Киев они не берут за 3 дня, но более того, и Европа, пресловутая спящая Европа, проснулась и довольно лихо вооружается и высказывается как мерц, что мы вообще считаем Россию самой большой опасностью со времен нашей нацистской Германии. Так что они, естественно, не обеляют себя, но они понимают, что можно быть хуже, потому что можно быть тем же рейхом, вооруженным ядерным с боезапасом. Значит, то, что сейчас Z-военкоры выглядят неприятным напоминанием о бескомпромиссности, а именно они же и говорят, что это такое, какие могут быть переговоры, это все равно, что в 43-м году требует переговоров с Адольфом и так далее. Они явно своей, ну, не бескомпромиссностью, это такая бескомпромиссность разрешения, бескомпромиссность публичная, такая безопасная, но они, конечно, люди хоть с какими-то убеждениями. Плохими, отвратительными, но у них есть какие-то убеждения. Вот, например, такой военкор Артис, он не продажен именно потому, что он слишком глуп для продажности. Он прозрачен до честности, до синевы. И таких много. Поэтому, конечно, они будут становиться жертвами. Как первой жертвой репрессий больших, большого террора стал вообще-то раб. То есть люди более идейные, чем надо. Критика Сталина справа, условно говоря. Я не думаю, конечно, что этим людям что-то будет, но их просто перестанут реально выпускать, их станут задвигать. А как говорил тот же Маяковский, сейчас время выдвигать Пастернака и задвигать меня. Не знаю кого, я не очень понимаю, кто у них умеренный. По всей вероятности, если не военкоры, то чиновники. Ну, понимаете, ведь союзом писателей рулит не Даниэль Орлов, допустим, да, автор пронзительного романа «Чеснок», а рулит Владимир Мединский. Чиновник, который им абсолютно безопасен, корыстный, управляемый, понятный человек. И уж во всяком случае назвать Мединского идейным злом не может даже самый его принципиальный противник, самый упертый враг. Он безыдейное зло. Он зло, которое легко принимает форму стакана, в который его наливают, должности, на которую его ставят. По всей видимости, будет происходить бюрократизация, а идейных, тех, которые не успели погибнуть, будут постепенно задвигать. Я совершенно не злорадствую по этому поводу, потому что, если по мне, я много раз это повторял, идейного можно хотя бы переубедить, с ним можно разговаривать на общем поле, у нас с ним есть общие термины. А чиновника, бюрократа или вора переубедить невозможно, с ним у нас совершенно все по-разному. Мы люди не одной крови, условно говоря. Поэтому мне жалко за этого. И поэтому всем я, ну как, и жалеть их нельзя, конечно, они убийцы, но одно я могу сказать, один совет могу всем дать. Хотя Галич его уже дал, не шейте вы ливреи евреи. Но, условно говоря, если какой-то части русской гуманитарной или даже технической интеллигенции хочется посотрудничать с властью, и у нее нет твердой гарантии, что потом она сможет снять об этом фильм и получить за него Оскар, лучше этого не делать. Лучше не сотрудничать. Они вас кинут обязательно, потому что им люди искренних идейных заблуждений или искренних идейных взглядов не нужны. Им нужны винтики, инструменты, бюрократы. Если вы не являетесь таким винтиком, вам лучше на пушечный выстрел к этой власти не подходить.
Тем нашим зрителям, кто не очень понимает, кто такой тот самый Илья Ремесло, я хочу напомнить, что это один из главных стукачей, человек, который писал доносы в том числе на Навального, а вот буквально несколько часов назад дал интервью, в котором заявил: «Я считаю, что Алексей Навальный мог стать президентом». Еще есть у нас подготовленный кусочек его выступления, чтобы стало понятно, как сильно он перековался, потом задам вопрос.
Друзья, всем добрый день. Я так почитал комментарии к моему посту. Все там пишут мне, тебя что, взломали? Нет, меня не взломали, писал я все сам. То есть тут двух мнений быть не может. И я удивлен такой реакцией бурной. У нас что, у нас, представляете, до чего мы дошли? Что уже даже критика президента, просто такая умеренная, на мой взгляд, я ведь не призывал никаким насильственным действиям и так далее, да, исключительно в рамках закона, она порождает вот такую странную реакцию бурную. До чего мы дошли, да? Пожалуй, это повод задуматься. Вот. Так что подумайте об этом до утра. Ну а завтра продолжим.
И главный вопрос, который задают в том числе сейчас публично правозащитники, люди, которые занимаются там какой-то помощью по там поиску нового дома для антипутинских активистов, это вопрос простой: а нужно ли нам будет помогать Илье Ремеслу, если он, очевидно, кажется, что он это сделает, например, решит сбежать из России? Таких вот товарищей Европа, мир, мы должны принимать, мы должны их прощать.
Ренат, помогать нам всем, понимаете? И потом, вы же помните, вот эта девушка, которая в начале войны вышла с плакатом в прямой эфир, Овчинникова, по-моему, была ее фамилия, хотя,
Да,
может быть,
Марина Овсянникова.
да, вот, которая вышла с плакатом «Нет войне» в прямой эфир времени, она же тоже там работала, она же была одной из них. То есть то, что они будут прозревать, и это... Безусловно, так. К тому же Ремесло ценный свидетель. Он один из них. Он может рассказать, как там все было устроено, и может рассказать такие чудеса цинизма, о которых мы здесь не догадывались. Ну как помогать? Публиковать их признание. Потому что ведь, понимаете, главный, мы уже все понимаем, если главный жанр предыдущего десятилетия был донос, то жанр, главный жанр 30-х годов, это уже очевидно, это саморазоблачительные мемуары. К тому же Ремесло, он действительно выступил против Путина не так уж умеренно. Он сказал, нам нужен другой президент, современный. А Путину 74 года, и он собирается править до 150, и он не слышит народа, и он не реагирует на критику, и он вообще закуклился и не понимает. Это лишний раз подтверждает, что его тоже вряд ли кто-то признает, что мы с вами были правы, что верха аккуратно готовят замену, что вместо Путина под молодым и современным будет кто-то из поколения Дмитриева, будет кто-то из людей, которые нуждаются в интернете для своей деятельности. Ну, то есть то же самое, но такое условно модернизированное. Сразу хочу сказать, что это у них опасная иллюзия. Никакой оттепели у них не будет. Они прекрасно понимают, что физическая смерть Путина или старость, или схождение Путина с ума в прямом эфире ремесло указал на такую возможность. Он говорит, что он на прямых линиях уже неадекватен. Любой уход Путина будет началом конца системы. Более того, будет ее обрушением, стихийным и довольно тотальным. Они надеются провести оттепель. Они думают, что внутри этой системы, абсолютно ригидной, абсолютно жесткой, да, с жесткими ребрами, что внутри этой системы можно мягко произвести замену Путина на более современного человека, или, что возможно, это еще самое ужасное, что возможно пропаганда войны модернизированная, что возможно диктатура и империя модернизированы. Это, ну, то есть, то все то же самое, но с интернетом. Это абсолютно глубокое заблуждение. Путин мог существовать и режим мог существовать только за счет непрерывного ужесточения. Стоит отвернуть одну гайку, как пойдет такой поток, который сметет и снесет все. Я напоминаю, что в 1986 году, 14 апреля, оказалось достаточно опубликовать стихи Николая Гумилева, потому что его любила Раиса Горбачева. Все, процесс пошел неостановимо. Понимаете, как только в стране, где можно напечатать Гумилева, можно снять генсек. Это такой вечный русский закон. Поэтому перестройки у них никакой не получится. И на этот раз ремонт системы пройдет в режиме ее обрушения. Я должен об этом предупредить всех, кто надеется в мутной воде перестройки половить какую-никакую рыбу. Вот этого повторения 80-х, когда, помните, диссиденты осторожно щупали ногой воду, а можно ли сюда ехать, а не арестуют ли нас всех на влете, там Синявский говорил, ехать можно, Ростропович можно, Аксенов нельзя. Ну, в общем, разные были мнения, хотя Аксенов приехал одним из первых. Разные были мнения. Этого не будет. Эта система не подлежит ни реформированию, ни ослаблению, ни модернизации. Эта система подлежит разрушению. И пока русские тюрьмы не начнут рушить, и пока русские политзеки не выйдут на свободу, говорить о каких-то переменах нельзя. Потому что Владимир Путин помиловал 23 женщины, как и обещал. Но это оказались, пока еще мы полного списка не видели, может быть, вдруг там есть кто-то из политзеков, но пока, насколько я знаю, там родственницы осужденных или родственницы, идущих на СВО. А мы не знаем, то есть родственницы осужденных, пошедших на СВО. Не знаем точно, что это будет. Как бы то ни было, одно очевидно, любые надежды на теплый такой порыв ветра, на оттепель, на весну, а ничего подобного. Это будет сразу лето, причем сразу лето очень жаркое, граничащее вплотную с гражданской войной.
А в этом списке вы чью фамилию больше всего ждете? Я потому что с замиранием жду там фамилию на букву «Б», да? Женя Беркович хочу увидеть. Есть шанс?
А и на букву «П», Петричук.
И на букву «П», конечно, вдвоем, да.
Мы ждем,
если на букву
«Б»,
то и на букву «П», конечно, конечно, вдвоем.
И, конечно, мы это ждем. Но ведь, понимаете, если бы Владимиру Путину нужны были мнения либеральной части населения, или если бы его интересовало мнение Запада, они были бы там в этом списке. Но сейчас там явно совершенно другие интересы. Поэтому, по всей вероятности, это все мечты. Если это окажется правдой, то не могу сказать, что я сделаюсь сторонником Путина, да, и займу место ремесло в рядах его фанатов. Но, по крайней мере, это будет говорить об очень серьезных сдвигах внутри системы, о том, что система готовит себе сеанс самосмягчения, перестройки той же самой, что она, грубо говоря, ну, если вы помните, тогда перестройка началась с того, что Сахарову провели телефон, по которому Горбачев с ним поговорил. Выход Берковича и Петричук – это был бы грандиозный шаг, но этого не произойдет. И я призываю всех не надеяться на такую перекупку этой власти. Нам предстоит разгребать эти авгиевы конюшни без всякой помощи сверху. Тем более думаю, что и на верхах та же люди, которые перестройки бы хотели, не понимают, кто такие Беркович и Петричук, и не понимают, почему их посадили неправильно, противозаконно. Я очень надеюсь на их выход, но скорее по обмену.
Я с вами разговариваю 18 числа, зрители нас смотрят 19-го, но вот 18-го сегодня, в день, когда мы с вами беседуем, это вообще-то годовщина оккупации Крыма, да, годовщина присоединения Крыма, как называют этот день в российской пропаганде. И вы знаете, я вот что-то полистал в федеральные телеканалы и не видел там никаких специальных фильмов, приуроченных к этой дате. На Красной площади на Лосинском спуске нет огромного концерта, на котором выступал бы шаман и пела бы Лариса Долина в платье, сшитом из триколора. И вообще годовщину Крыма как будто бы так стеснительно куда-то вот после программы
Ребят,
«Спокойной
как будто
ночи».
так и надо вообще.
Как будто ничего не было, да. То есть ей так радостно и страстно гордились, в том числе все предыдущие 4 года войны. А вот на 5-й год войны как-то гордиться перестали. Это тоже какой-то большой показатель? И пока, если да, то
Да
показатель чего?
нет, ну видите, может быть, это просто знак того, что Крым уже стал настолько нашим, настолько уже влился, что можно лишний раз и не напоминать, что это, ну, все равно, что там говорить о Херсоне, еще лишний раз напоминать, тем более, что Херсон не наш. Ну, понимаете, проблема, видимо, по крайней мере, проблема Крыма, в том, что ни мир, ни Европа, ни сама Украина, не верят, по большому счету, что Крым вернется. Видимо, они полагают, то есть они не отказываются от этого требования, но они об этом сейчас не вспоминают. Важно, что, видимо, в границах 91 года видеть Украину восстановленной, восстановленной в этих границах и правах, никому, даже оптимистам, сейчас в голову не приходит. Крым, разумеется, будет украинским. И Крым, разумеется, вернется, и дай бог, чтобы, так сказать, это произошло как можно скорее, потому что каждое новое поколение расклевается пребыванием в зоне бесправия, в зоне российской пропаганды. Само население Крыма, которое так рвалось в Россию, давно уже, невзирая на все пенсии, на весь объем выплат, давно уже разочарованы и давно уже понимают, что пенсии-то им дали, но всех прав и будущего, и Европы их лишили. И попытки как-то протестовать в Крыму или заниматься политической деятельностью в Крыму, пожалуй, самые безнадежные за сегодня. Да? Поэтому в Крыму, мне кажется, сейчас происходит определенная депрессия. Определенная депрессия внутри. Да и самое главное, если сегодня опросить тех же патриотов или железный ядерный электорат Путина опросить, стоило оно того? Вот вообще присоединение Крыма, русская весна, впоследствии Славянск, Донецк, это стоило и 4-летней войны, и такого количества жертв, и такого кризиса, и такого гниения русской государственности, которая от этой неудачной войны рискует сейчас полным распадом, стоило ли оно того? Конечно, очень многие машинально скажут, стоило, Крым наш, но понятно уже, что и Крым, и особенно миссия Стрелкова в Славянске сегодня оцениваются совсем иначе, совсем других позиций. Прежде всего, не потому, что война идет плохо, не потому, что не удается никак сломать украинцев на земле, не потому, что Холодомор, в конце концов, ничего не дал. Нет. А потому что всегда в России война приводит прежде всего к колоссальному ужесточению внутренних правил. Наши люди готовы затягивать пояса, им нечего особенно, так, нечем особенно сравнивать. Богатые не жили в России, даже в сытые путинские годы. Но то, что жизнь резко ухудшается по всем параметрам, не только по пищевым, я думаю, признают все. Ну, понимаете, ведь жизнь россиянина, она складывается не только из покупки еды. Это еще и все большее количество запретов. Это и все большее количество страхов, постоянное доносительство, запреты на каждом шагу, и непонятно уже, что можно, что нельзя. Вот Алексей Герман, спохвальный Алексей Алексеевич младший, с похвальной откровенностью сказал: мы бы готовы делать, что вы хотите, но мы не понимаем, чего вы хотите. Иногда нам кажется, что вы сами не очень это понимаете. Это я не знаю, был ли это такой прием циркового пересмеивания, доведения до абсурда, или он действительно решил так поклясться в верности таким забавным образом. Но чувство все равно есть, что они не знают, чего от них хотят. И самое главное, что вот это российское государство, которое вдумаешь, штампует все более идиотские законы, которые запрещают все более невинные вещи. Это российское государство какую конечную цель себе ставит? Они действительно собираются, как там говорят, новое радикальное наступление летом. Ну, что они, до чего они конкретно добиваются? Они хотят Одессу и Харьков? Уже понятно, что Одессы и Харькова не будет. Они хотят ядерный взрыв, хотят вбить Украину в каменный век. Это можно сделать, но той ценой, что на это прилетит ответ немедленно. То есть пока, как мне кажется, в России люди все чаще задают себе вопрос – готовы ли мы потерять Россию за то, что присоединим Украину, за то, что хотели присоединить Украину? Нет, не готовы. Это война с негодными средствами, и главное, что это война без программы. Если вы несете завоевываемой, угнетаемой стране процветание и там новые пенсии, как было анонсировано в Крыму, это одно. А если вы превращаете все в Купянск, один бесконечный, или в один Бахмут, раздробленный просто до камня, до каменной крошки, если вы это несете, тут возникает вопрос, мы как бы считали себя цивилизаторами, считали себя империей, которая приносит людям новый уровень жизни, а оно просто убивает и закаживает все, до чего может дотянуться. Мы хотели немного не этого. А объяснить людям, что именно этого они и хотели, это, наверное, наша ближайшая задача. Но тут, понимаете, надо еще немного подождать, должно произойти одно важное, один важный сдвиг. Они поняли уже, что Владимир Путин ведет их в тупик. Но они еще не поняли, что диссиденты, борцы, пацифисты, сторонники мира вели их в правильном направлении. Вот тогда, я очень хорошо помню, 86-87 годы, как раз я в армию уходил, я очень хорошо помню, тогда уже понимали, что Сахаров, может быть, и хотел добра. А вот Марченко точно был каким-то смутьяном, все время объявлял какие-то голодовки и был явным врагом. Должно пройти. А вернулся я в страну, где уже носили диссидентов на руках, где я уже в аэропорту с цветами встречал Синявских. То есть, видимо, должно пройти 2 года, и, может быть, меньше, сейчас все быстрее, год, за которые бы поняли, что не только Путин был неправ, но правы были его противники, чтобы посмертный культ Навального утвердился и так далее. Это произойти может, и к этому идет. Другое дело, что одновременно, этого не было в 86 году, одновременно процесс распада государства идет ускоренными темпами. Ткань государства в 86-м была не такой гнилой, не такой лепрозной, как сейчас. Сейчас это полная проказа. Поэтому, мне кажется, прежде чем они успеют произвести какие-то послабления, просто в стране настанет кризис управления. А уж если они реально планируют радикальное наступление в июле, если они действительно хотят кинуть все силы на уничтожение Украины этим летом, ну, тогда совершенно очевидно, что из этого ничего не выйдет, во-первых, а самое главное, что это будет для страны просто актом коллективного самоубийства. Если это действительно произойдет, то о любой перестройке следует забыть.
Блокировки интернета, запреты всего. Последние 2 недели Телеграма, мы помним, что 1 апреля Телеграм будет окончательно заблокирован. Приближает нарастание вот этого протеста среди тех людей, которые не как Владимир Путин, не считают, что интернет можно распечатать на листочке А4. Это все выстрел в ногу, да, со стороны режима? Это все дорога вот туда, да, к нарастающему протесту?
Понимаете, проще всего было бы сказать, что это вызовет массовое недовольство. Нет, не вызовет. У нас интернетом пользуются, ну дай бог, половина населения, а остальные пользуются им, когда вспоминают о заказе такси. И то и такси-то редко заказывают. Тут вопрос в другом. Тот же интернет, те же чатики жителей подъезда, те же школьные чатики мамаш – это был любимый инструмент обывателя, любимое удовольствие мещанина. Да и вообще, зачем ехать в отпуск, если нельзя выложить фотки? Зачем ехать в Турцию, если нельзя зафотаться и выложить, как вы там, значит, греете свои телеса? И естественно, что не какого-то массового негодования по случаю ограничения свобод тут стоит ожидать. А стоит ожидать больших неудобств, которые придут к людям, в том числе проблемы с оповещением по случаю тревоги в Белгороде. Об этом белгородский губернатор говорил. Это тот же кризис управления. Понимаете, интернет в современном мире – это не роскошь, это не инструмент какого-нибудь блогера, рассказывающего о своей духовной эволюции. А это именно утешение мамаш, которые обсуждают, чем детей кормить или что завтра в школу сделать к уроку. Это вот довольно будничная, довольно бытовая вещь. А к бытовым неудобствам, вот это любопытно, к бытовым неудобствам россияне относятся очень брюзгливо. Они могут терпеть, что их страна уничтожает стариков и детей. Они могут терпеть, что их страна напала без всякого предлога, что она вымораживает целые города. На это они могут смотреть, ну, высокомерно. Да, а что хохлы на нас залупались? Вот пусть теперь. Это они могут. Но бытовые неудобства они не нравятся. Потому дело в том, что мещанин, знаете, в отличие от интеллигента, он же не имеет какой-то высокой мотивации, чтобы эти неудобства терпеть. У него нет вот этой вот внутренней потребности любой ценой, там, ради идеи переносить проблемы, да, тяготы и лишения. Нет, мещанин тем и отличается, что он существо довольно примитивное, он предает первым. Да. Мы обыватели, нас обуваете вы, а если вы не обуваете, мы перебегаем немедленно. А ставка на мещанина, на, значит, любителя холодца и смотрителя голубых огоньков – это плохая ставка. Тут вообще произошло с Россией страшное дело. Россия, вот это, наверное, об этом стоило бы когда-нибудь написать большую работу, интересно. Россия в 70-е годы двигалась к тому, чтобы народ стал интеллигенцией. У всех стояли собрания сочинений огоньковские, все смотрели фильмы серьезные, все обсуждали проблему инопланетян и йогов. То есть, условно говоря, конечно, это были образованцы. Прав Солженицын, высокой традиции интеллигенции там не было. Но это были люди не глупые. Превращение народа в интеллигенцию, превращение быдломасса в интеллигенцию – это была главная задача советской власти, которая все-таки исходила из просвещения. И Андропов считал, что именно интеллигенция – новый класс. А начиная с 90-х в стране случилось иное. Превращение народа в обывателя, в мещан. В России случилось массовое омещанивание. И это самое ужасное, потому что Россия, вообще говоря, она никогда не была мещанской страной. В России для нормального уровня жизни мещанского никогда денег не хватало, покоя. Но вот случилось осуществление мечты Столыпина. Столыпин говорил: дайте нам 20 лет, и вы получите великую Россию. Ни черта подобного. Оказалось, что за эти 20 лет народ превратился в худшую категорию населения, категорию самую эгоистичную и самую примитивную, не готовую терпеть что-либо ради высоких целей. И уж пусть советские люди были оболванены, пусть они были идейны, пусть они часто заблуждались и считали всех врагами, но у советских людей было какое-никакое представление о человеке другое. Считалось, что человек рожден, чтобы расти, усложняться, просвещаться. Считалось необходимым детей устраивать в приличные школы. Считалось необходимым репетиторов их нанимать, образование им давать. Сегодня идеал мещанина полностью описывается классическим произведением. «Довольство ваше, радость стада, нашедшего клочок травы». «Вы сыты, больше вам не надо, есть жвачка и довольны вы». У нас же считали всегда, что Блок был идеалист, что он чего-то не понимал. Да, да, они давно меня томили. Они все понимали. И Брюсов понимал, и Блок понимал. Они понимали, что более мерзкой фигурой, чем обыватель, в мире нет. Потому что даже у тирана есть какие-то надчеловеческие, надбытовые требования. А человек, чье главное стремление нажраться – это довольно примитивное существо. С обывателем, вот самое страшное, понимаете, с обывателем нельзя ни провести модернизацию, ни выиграть войну, ни противостоять враждебному окружению. Обыватель сдает первым. У обывателя нет принципов, нет правил, а с такими людьми страну построить нельзя. Владимир Путин поставил на две категории населения, которые первыми предают. Это обыватели и уголовники. А у них, у обеих категорий главный принцип – умри ты сегодня, а я завтра.
Вот поговорили про невозможность или возможность протеста тех, кто недоволен отключением интернета. Я уже дней 5 практически наблюдаю с удивлением, на самом деле, за протестом фермеров. Я уверен, что вы тоже обратили на него внимание. Напомню зрителям, что тут начали массовые забои скота, людям ничего не объясняют, просто лишают их бизнеса. Как обычно, ну, в общем, на маленького человека, на простого человека, на человека, который, возможно, голосует за Путина, возможно, уже даже сходил на фронт, отслужил, вернулся и продолжает, значит, своих коровок выращивать, государство наплевать. И меня поразило одно видео, как вот женщина, у которой убили несколько сот, собственно, голов рогатого скота, она бежит за министром сельского хозяйства Новосибирской области, а министр от нее искренне убегает. Я хочу это видео зрителям напомнить.
Пришли ко мне в деревню, в село Новоключи. Вы что прячетесь? Вы приезжали. Я
Андрей
Панина.
Викторович,
Я Панина.
Андрей Викторович, ответьте на
Ответьте
вопросы.
мне,
Вы куда
пожалуйста, на
пошли-то?
каком основании вы лишили меня хозяйства? На каком основании?
Министр
Вы
сельского
закрыли
хозяйства
меня? А что вы
убегает.
убегаете?
Министр
Или вы честный поляк?
Новосибирская область.
Что вы убегаете? Что вы прячетесь? 9 марта вы не прятались. А сейчас вы убегаете бессовестно. Нарушили закон. Вы что думаете, я это так оставлю? Я это так не оставлю, имейте в виду. Я за вами буду как теньки переходить, мне заниматься нечем. Я голодная буду через месяц, за свет мне нечем будет заплатить. Чего вы убиваете-то? В туалет еще спрячетесь от нас, от граждан.
Вот это вот я это так просто не оставлю, да, и вот в туалет еще спрячетесь от нас, от граждан. Я, честно говоря, испытываю, ну, прям, честно скажу, удовольствие, когда смотрю это видео. Мне гордо за людей, которые не боятся все-таки идти вот так вот и преследовать за туалеты министров сельского хозяйства, пусть и отдельно взятого региона.
А мне не гордо, потому что я слышу у них ту же самую демагогию, которую я слышал в 70-х. Я этого так не оставлю. Откуда? Кто им это передал? Это с молоком матери? Я этого так не оставлю. Куда ты пойдешь? На кого ты будешь жаловаться? На министра? Кому? Это такая наивная надежда, что сутяжничеством можно чего-то добиться. Да и главное, зачем бегать за министром? Ну что, министр, что ли, принимает эти решения? Тут все понятно. Это, в общем, страна, управляемая страхом, и тут надо начинать не с министра. Если уж начинать, то с того, что не бегать за ним. Кстати говоря, знаете, была довольно... А что делать, вы спросите? Ну как вот? Об этом было довольно много фильмов. О том, как фермеры объединились, о том, как фермеры выступили. А в России сейчас, понимаете, вот довольно любопытный момент. То, что массовый протест постепенно зреет, понятно уже, по-моему, всем. А люди не понимают другого. Они вот искренне думают, что если случится этот массовый протест, их будут давить танками. Раз будут давить, два будут давить, а на третий танков не хватит. Понимаете, они никак не хотят понять, ну и, конечно, никому первым бросаться под танки неохота. Но тут важно понять, что большое, многочисленное, массовое выступление людей сегодня способно повалить эту власть. И более того, просто повалить. Способно быстро вывести Россию из глубочайшего системного кризиса, в который она сваливалась все 10-е и все 20-е годы. Сегодня, если Россия сама своими руками разберется с этой властью, снимет ядерную угрозу, которая всему миру очень надоела, вообще резко оздоровит среду. Если Россия это сделает, вы себе не представляете, какой весь мир, значит, немедленно начнет ей дружно помогать, спасать, примет с распростертыми объятиями. Конечно, уже не так, как было до Украины, не так, как было при Горбачеве, но если люди сами что-то сделают, это будет встречено всем миром с огромной радостью и надеждой. Проблема в том, что они сами, к сожалению, не сделают. Проблема в том, что для людей по-прежнему самое плохое начальство свое, родное, а весь внешний мир – враги. И если им предложат выбор, вы хотите эту власть опрокинуть или нет? Нет, нет, мы готовы потерпеть, лишь бы она... Потому что мы помним ужасные 90-е. А что было в 90-е? 90-е было гораздо лучше, чем сейчас. Но у них этот жупел сидит, кровавые 90-е, бандиты. Да у них эти бандиты сейчас легализованы. Сейчас эти бандиты у них отбирают не только бизнес, а все, жизнь отбирают. Сажают по любому обвинению. А в 90-е у человека были способы защищаться, а сегодня с ним можно сделать вообще все. Не хочешь идти в армию, все зубы можно вырвать, и ничего не скажешь. Там пытки легализованы. Но люди пока еще этого не поняли. Доходить будет быстро, потому что процесс пошел. Думаю, что год Достаточно. Но, кстати говоря, сбывается моя надежда на то, что в 30-е годы Россия войдет без Путина. Самое главное, господа, я думаю, это наше общее дело, самое главное, когда дело дойдет до прямого перехвата власти на местах, самое главное – не отдать следующему поколению чиновников. Если сегодня власть в России не возьмут, условно говоря, люди никак с ней не связаны, условные партизаны, ничего не переменится. Но, правда, я надеюсь, что мера омерзения к чиновничеству в России сейчас такова, что никаким Дмитриевым плавно себя предложить не удастся. Для того, чтобы этот процесс стал окончательным, год, еще раз говорю, достаточно. Во всяком случае, Ренат, вот давайте запомним эту дату, давайте поговорим 18 марта 2027 года. Мне кажется, страна к этому моменту переменится очень сильно.
Не раз мы обсуждали в этом эфире с вами фильм «Господин Никто против Путина». И вот, собственно, это кино выиграло «Оскар». В начале нашей беседы вы на это уже, собственно, намекали. Это случилось. И вы знаете, я последние недели много читал таких критических отзывов, но накануне я решил сделать одно. Прочитал материал новой вкладки, который, ну, это такое небольшое медиа, которое поговорило, собственно, с детьми анонимно, с детьми, которые были героями этой картины. И они сказали: «Мы гордимся». Мы гордимся номинацией на «Оскар». В этом фильме все честно показано. Да, все так, у нас нет никаких претензий к Павлу Таламкину. Я вам очень просто задам вопрос, сформулирую очень-очень легко. А вам приятно от того факта, что Паша получил «Оскар», стоял на сцене по-русски, сказал, в общем-то, единственную антивоенную сильную речь?
От того, что он получил «Оскар», мне очень приятно. Я очень за него рад. Фильм мне не нравится. Фильм полезный. Но то, что мне нравится или не нравится, понимаете, это мои эстетические претензии. Важно, что этот фильм снят и что он идет. Не нравится он мне по конкретной причине. Мне не нравится его герой. Это нет, но зато он показал себя честно. И слава богу, что он такой. А других нету. И с другой стороны, мне могут правильно возразить: а если вам не нравится, поезжайте в Москву и преподавайте сами. Я преподавал до известного момента и преподавал до самого отъезда в школе «Золотое сечение». Но сейчас у меня такой возможности нет, но я в школу вернусь обязательно. Понимаете, Ренат, тут какая самая прямая аналогия? Вот был такой писатель, сейчас чего-то о нем не слышно давно, но он, я уверен, ваяет шедевр. Был Александр Терехов, который был очень заметен в начале перестройки благодаря движению «Апрель», потом интервью с Зюгановым делал, вообще резко переметнулся, а потом стал крупным чиновником, главным пиарщиком у Бричихина в Москве. Ну, в общем, стал работать в московской мэрии, которая, на мой взгляд, готовила все происходящее сейчас. Это была модель путинской России в масштабах Москвы. Потом он написал об этом разоблачительный роман «Немцы». Этот роман мне не понравился. Мне очень нравился «Каменный мост». А вот «Немцы» мне не понравились сильно, потому что это был роман фальшивый в основе своей. Человек, который в этом участвовал, человек, который это строил, не имеет морального права писать разоблачительные тексты. Именно поэтому и пап с этого текста, и все, что там было о любви к своим детям, и все, что там было о духовных терзаниях, все это не вызвало у меня доверия, а вызвало глубокое омерзение. Значит, я с большим недоверием отношусь к разоблачениям людей, которые были частью системы, а потом стали ее ругать. А с Таланкиным немного другая история. Таланкин все-таки частью системы, ее бенефициаром не был. Но, безусловно, в посте Александра Подробинника некоторые вещи сказаны верно. Сказано то, что масштаб его героического сопротивления несколько им самим завышается. Мне вообще показалось, что этот фильм снят, понимаете, это разоблачительный дневник не очень интересного человека. Но, с другой стороны, то, что он это сделал, то, что он сумел это вывести на уровень «Оскара», то, что он это показал миру, это само по себе очень важно. Поэтому его заслуги огромные, и я его от души поздравляю.
О чем поговорим через 7 дней с вами, дорогой Дмитрий Львович?
С прогнозом трудно, но, по всей видимости, нам придется говорить о довольно серьезном расколе внутри Америки. Потому что он уже этот раскол есть. Много народу уходит в отставку, много народу считает войну менее популярной, чем они ожидали. Много будет увольнений, скандалов, много будет обещаний привлечь прессу за государственную измену. Иными словами, внимание мира будет приковано к США. И это очень хорошо, потому что оздоровление мира, мне кажется, тоже начнется с США.
Спасибо.
Большое вам спасибо.
Спасибо.
Увидимся.
Пока.
Пока.
До встречи. Спасибо и вам, дорогие друзья, что не пожалели своего времени и провели с нами последние 40 минут. Не убегайте без лайка, подписки на канал, комментариев в нашу поддержку, потому что чем больше комментариев, тем больше людей знают про то, что мы работаем, а делаем это исключительно для вас. Берегите себя. С вами был я, Ренат Валентеев. Пока.